Получается, что это Пиу?
Все так?
Это я так подкаст начинаю.
Это Пиу, да, на связи.
А что такое Пиу?
Пиу — это попытки и усилия. На связи подкаст про ICRPG, где два человека пытаются понять, что это такое, и орут.
Сегодня, значит, на нашем нерегулярном подкасте мы будем рассказывать про сеттинги, про миры, всякие такие штуки. Ну, то есть, когда тебе хочется поиграть в настольно-ролевую игру, ты будешь делать это в вымышленном мире. Но если ты не хочешь его вымысливать сам, то автор книги ICRPG вымыслил тебе несколько миров, чтобы ты мог их взять и спокойно в них проводить свои приключения. Ну и вообще, как бы все прекрасные формы эскапизма в них осуществлять.
А также мы, если вдруг вы решили таки выдумать свой мир, мы немножко расскажем про то, как в книжках по ICRPG подаются сеттинги. Благо, они подаются не по одной и той же схеме, а есть несколько вариантов того, как можно представить вам, как чей-то вымышленный мир, может быть, ваш. Да, есть настольная игра Index Card RPG. О том, что это за игра, если вы вдруг не знаете, у нас был первый выпуск этого подкаста. И сегодня мы поговорим про миры, которые есть в основной книге правил ICRPG Core. Это два мира, фэнтезийный Альфхейм и мир научной фантастики Warp Shell. А также немножко затронем другие миры, которые есть в других книжках по ICRPG.
Угу.
Но начнем с основных, наверное.
Ну что, вот у нас есть игра для приключений. Первым делом, когда ты думаешь про приключения, где ты будешь приключаться? Ну, как будто бы приключенец — это человек, который ходит в подземелья там, вот это вот, в замке ходит.
Да, пытается дракона победить.
Да, ходит под мост, например, чтобы там выпить с троллем или еще там. Ну, в общем, делает вот эти свои штуки, и они делают это в фэнтезийном сеттинге. ICRPG изначально же это своего рода как бы универсальная система. Вот что было сначала? Курица, яйцо, ICRPG или Альфхейм?
Сначала был Альфхейм, потому что у Хэнкрина, у автора ICRPG, есть еще несколько художественных произведений, которые рассказывают нам как раз-таки про этот самый Альфхейм.
Угу.
В общем-то, описать его как фэнтезийный сеттинг, такое лубочное фэнтези, лубочное не в плане того, что у нас там богатыри и коньки-горбунки, а в плане того, что у нас здесь все на месте для фэнтезийного сеттинга. Большие какие-то пространства есть, всякие королевства есть, дворцовые какие-то интриги есть, большие непонятные змеи, которые когда-то захватили это место, а сейчас они вроде побеждены, но как бы не совсем есть. Магические летающие корабли даже есть.
Альфхейм, он как бы находится, там есть какое-то доброе королевство, да, которое вот в этом самом Альфхейме, ну, наверное. Или там есть множество городов-государств, как в каком-нибудь типа Forgotten Realms. Это как вообще?
Не уверен, что города-государства подходит, но здесь есть много территорий. Нет такого, что вся территория сеттинга — это там одно большое королевство, где правит какой-нибудь один король.
Добрый.
Ну, тут как пойдет, да. Но здесь это не совсем так. Здесь у нас есть всякие места, в которые никто не ходит. Есть, опять же, королевство с королем и со всеми вытекающими. Есть какие-то дикие племена, есть бандиты, у которых тоже есть свои территории. И все в таком духе. Есть древние горы, где когда-то гномы что-то делали.
Это я спросил, потому что, ну, каждому миру нужно вот это вот зло, которое ему угрожает. Но это все-таки в некотором роде достаточно крутые такие приключения. И хочется как бы, ну, посерьезки там. Поэтому, наверное, что-то Альфхейму угрожает, да?
Альфхейму угрожает несколько вещей. Во-первых, как я и говорил, это народ змеи-людей, которые когда-то им даже правили, они когда-то все это было захвачено, и остались еще какие-то отголоски, скажем так, этого. Где-то какие-то боги этих змеев хотят проснуться, где-то культисты выискивают и способы пробудить кого-нибудь.
Угу.
Где-то ужасные какие-то создания за гранью этого мира, уинк-уинк, спят чуть ли не на дне моря.
Да.
Проблем, скажем так, хватает.
Я так понимаю, что и Alfheim, и Warp Shell, вот они там даются такие примеры приключений, да, что ты можешь поделать в этом о самом Alfheim. Вот как раз-таки, типа, хочешь, можешь сделать свой кампейн про то, как змеи-люди решили вылезти из вот там подземного храма или еще что-то такое. Или нет?
Да, если говорить про то, каким образом подается сеттинг, что Alfheim, что Warp Shell в основной книге подаются по одному и тому же шаблону, если так можно сказать. У нас есть супер общее описание сеттинга буквально на полстранички, а дальше отдельные локации, которые вам могут повстречаться, они здесь перечислены, то есть здесь написано название локации, краткое ее описание буквально на один абзац, а также 3-4, возможно, завязки приключений, которые могут произойти. Завязки приключений тоже небольшие, буквально там 2-3-4 строчки, и они в целом показывают, что в этой локации может произойти, почему, за счет кого и что, соответственно, персонажам игроков в этом приключении можно поделать.
Это справедливо, наверное, для всех сеттингов в SRPG. К сеттингу прилагаются классы и биоформы. И поэтому здесь имеются, значит, эти ваши гномы, эти ваши эльфы. Но есть кое-что поинтереснее. Ну, то есть...
Да, рассматривать сеттинг только в виде описания локаций это не совсем корректно, потому что, как мы и говорим, там прилагаются как минимум классы, то есть понятно, кем мы будем играть, и биоформы — это расы, если так можно сказать.
Да, я хотел добавить, что вот через классы, по сути, тоже рассказывается вот это вот. По классам можно понять, что за сеттинг вокруг. То есть одно дело, когда у тебя есть там лучник, вор, маг, какой-нибудь монах, мудрец, да, или там, ну, варвар, это понятно. Когда у тебя появляются классы типа работорговец, какой-нибудь, не знаю, метатель ножей. Это, ну, другой, в общем, приносит такой флейвор этому всему.
Или, например, военачальник, который вернулся с какой-нибудь древней войны. Здесь такой есть.
И вот здесь, например, из интересного, да, есть класс Wildling, да, дикий чувак, который вроде бы варвар, ближе, наверное, к такому друиду, наверное, какому-то. Такой полуварвар, полудруид, странноватый чувак.
И, как я понимаю, идея этого класса была в том, что это тот чувак, который делает, на первый взгляд, странные вещи, но при этом таким образом он всем помогает.
Ну да, и они работают как бы в этом приколюха. Ну и, соответственно, по биоформам тоже, если смотреть, то это вот фэнтези, которое, ну, люди привыкли любить.
Это фэнтези, которое мы заслужили.
Да, ну то есть здесь есть все, что вам как бы нужно. Человеки, эльфы, гномы, вместо халфлингов здесь есть, ну, в общем, свои местные маленькие люди, свои местные большие люди.
В общем-то, это все, да. Если вдруг вы включили этот подкаст на середине и все еще не писали, что такое SRPG, если вам кажется, что здесь слишком мало контента и нужно было добавить еще, то это нормально, так все сделано в SRPG. Она сделана из расчета на то, что вам нравится создавать свой контент. И если вам кажется, что, ну, здесь не хватает вот людей-змей, вот вы же говорили, вот они там есть какие-то старые, то никто не мешает их добавить. И в одной из книжек, на самом деле, дается более подробное описание, но мы сегодня о ней не будем говорить, поскольку она, не, строго говоря, не официальная.
Ну и в целом, да, то есть это такая, как бы все инструменты для того, чтобы добавлять расы и классы есть. Мы как добавлять классы уже рассказывали, с биоформами тоже ничего сложного.
Все верно.
По-моему, у них просто тупо одна какая-то их особенность, бонус какой-нибудь механический, который ты можешь или, ну, или хочешь добавить. Вот. Я хотел добавить, что здесь есть еще для каждого класса, для Альфхейма и для Варпшелла есть завязки приключений для классов, которые тоже позволяют как бы понять, что эти классы в этом мире, ну, в общем, чем они занимаются. Понятное дело, чем занимается там воин, да, но в целом тоже как бы воины бывают разные. Одни там ходят на войну, например, условно, другие ходят в подземелье, третьи там грабят или еще что-то. То есть вот при том, что тут и как бы и воинов-то на самом деле два вида. Один наносит урон, другой принимает. И это если, типа, вот, которые в ближнем бою. Ну вот, под каждый класс есть по одной завязочке, после которой можно получить еще уникальный лут.
Информация о непосредственно сеттинге, то есть о том, какие там места есть, какие там есть персонажи, о том, что там может происходить, она равномерно размазана по всему этому. Она размазана по локациям, по классам, биоформам, по монстрам, которые встречаются, по вот этим дополнительным квестам, нравится вам это или нет. Это открытый вопрос. Это может нравиться, это может не нравиться, но здесь это так.
Минусы этого подхода как бы очевидны. Тебе придется прочитать всю книгу и делать пометки самому, чтобы, ну, если тебе нужно будет, например, как нам сейчас, это все выдать в сжатом виде, в таком, типа, последовательном, так тебе придется постепенно в это погружаться. Ну и плюс, соответственно, то, что ты на тебя это не происходит в виде такого инфодампа, который тебя вот так раз дернул за веревочку, и на тебя весь Альфхейм упал в виде какой-то жидкости, и ты такой, типа, в этом Альфхейме пытаешься разобраться, что там лежит, чьи кусочки моркови здесь.
Ну и ты волен сам выбирать, насколько подробно ты хочешь с этим всем знакомиться. Возможно, тебя устраивает то, что есть просто какая-то необычная сущность, а откуда она взялась. Может быть, это не так важно. Может быть, у тебя есть идея получше, откуда она взялась.
Да, вот, кстати, справедливости ради еще, если вам сложно понять подход, когда нужно читать книгу и постепенно узнавать что-то, да, без каких-то таких справочных материалов, сконденсированных в одном месте, я могу сказать, что когда читаешь приключения по какому-то миру, в принципе, из приключения, из его завязки, из конфликта, понятно, что происходит. Ну, если у тебя есть базовое представление о жанре, как там о фэнтези или о сай-фае, то ты справишься. Варпшелл?
Да, помимо Альфхейма в основной книге правил еще есть Варпшелл. Это, в отличие от фэнтезийного, это такой сеттинг научный фантастики. И что касается шаблонов, в кавычках, по которым он подан, здесь то же самое, что и Альфхейма. Есть локации, завязки приключений, классы биоформы, дополнительные квесты для классов, есть монстры, которые с этим связаны.
Во-первых, мне очень понравилось описание вот в первом абзаце Варпшелла. Там прекрасное словосочетание написано, что это бесконечное ультрабудущее. Из того, что написано в основной книге, Варпшелл выглядит как примерно, ну, вся научная фантастика, ну, точнее, космическая опера. Это важно. То есть этот сеттинг, он не является научно-фантастическим. То есть здесь персонажи, по сути, делают тоже какие-то эпические штуки. Это немножко не такой сеттинг, где вы будете там штопать свой скафандр, если, ну, то есть вот искать изоленту, например, в бардачке, и выращивать картоху там на Марсе из собственных этих самых. Ну, то есть как-то это сеттинг, где вы тоже делаете какие-то крутые штуки, типа останавливаете вторжение инопланетных захватчиков. Ну, вообще, Варпшелл можно сравнивать сразу, наверное, со всеми космическими операми, но ближе всего, мне кажется, сюда вот можно сравнить со «Звездными войнами», потому что здесь есть люди, они называются здесь Гено, по-моему, да, Джино, вот, и они как бы искусственно выведенная раса, ну, просто похожи на людей. И здесь есть цивилизация добрых чуваков, называется Зивос, по-моему, да, и нигде особо не, ну, не указано представители какой биоформы в ней. Можно представить, что это какая-то публика объединенных, наверное, народностей.
Ну, по поводу того, что они добрые, могут возникнуть вопросы, исходя из некоторых завязок приключений, но на первый взгляд, да.
По крайней мере, они вот в некоторых приключениях, они такие дефолтные чуваки, за которых вы воюете. И, значит, они вот, собственно, на Зивос-1, да, их главная такая планета, колыбель цивилизации, была открыта технология Warpshell, которая дала название сеттингу, а Warpshell — это корабль разумный.
Не только разумный, но скорее еще живой вдобавок, да.
Да, он живой, разумный и иногда, ну, неразумный. То есть он может поехать немножко кукухой, он к этому склонен, вот, и приобрести, типа, слишком своенравный характер. И это вот сюда мы еще, если говорить про космооперы, то сюда еще добавляется Лекс, мне кажется. Ну, только без отрезания конечностей, без, типа, гомоэротики. Ну, и просто без эротики. В целом вам ничего не мешает все это добавить в вашу игру, если вы захотите. То есть, да, какой-то есть разумный корабль, на котором вы путешествуете. Ну, вы можете это сделать, как каждую серию у вас что-то новое происходит, такой процедурал. Можете сделать это длинные кампании. То, собственно, там в приключениях, которые к Варпшеллу приложены, они вот как раз эти, про эти два подхода. Ну, там в основном приключения-то все коротенькие, типа на 2-3 встречи иногда можно быстрее. Вы, собственно, на этом варпшеле, вот вы в его бравая команда, и вы путешествуете. Он как бы сам решает часто очень, куда вас выбросить из-под пространства, чтобы вы порешали какую-то проблему. Кстати, это тоже можно сравнить, например, с этим, с доктором Кто, которого в каждой серии выбрасывает Тардис, типа, и он должен сам понять, что тут за проблема такая.
И, собственно, ваша конечная цель как команды варпшела — это остановить некоего пожирателя, который здесь, в наших этих далеких-далеких галактиках, угу, пожирает все, до чего может дотянуться, и, как вы понимаете, никому это не нравится. Ну, помимо тех чуваков, которые паразитируют на нем.
Ну, тут есть как бы некоторые биоформы являются, ну, как бы враждебными другим, но в целом более жуликоватые, да, жулик не воруй. Эти, там, тут есть, ну, естественно, это рептилоиды, вот, которые воруют золото и прячут его на Нибиру.
Только тут они рептоиды называются, но, да.
Про варпшелл, на самом деле, в отличие от Альфхейма, мне кажется, можно немножко побольше сказать, потому что здесь больше Хэнк приложил этих самых каких-то штук таких уникальных. Он здесь больше на волю фантазии, если это где уютная фэнтези, которая ты можешь под себя что-то в него добавлять неуютности, то здесь уже больше чувствуется рука автора и его вот влияние непосредственно. То есть здесь, во-первых, помимо Пайасы, думаешь, нет у нас же как бы дефолтных sci-fi рас. Поэтому у нас, да, есть здесь люди, есть прикольные такие чуваки-кристаллы какие-то, да, которые называются ЗИЛ. Они такие загадочные чуваки, инопланетяне с очень странными технологиями. Вот как раз жуликоватые рептоиды, есть серые человечки, которые здесь называются псайкеры.
А еще есть мехи.
Просто супер-пупер. Ну и, соответственно, под варпшелл есть классы. Они на самом деле варьируют, в общем-то, по задачам классы из Альфхейма. То есть это, ну, в общем-то, ваши архетипы чуваков по ролям в бою, по большому счету. Но у них они прикольно называются, тем не менее, да. Например, чувак, который вносит урон, называется здесь Ронином. Да и есть даже волшебник, который использует магические кристаллы. Кстати, про магические кристаллы, наверное, нужно сказать. Есть кристаллы Йог. И, как я понял, эти кристаллы, они общие для этих двух сеттингов.
Где?
Такое понятие.
Это даже не только для двух сеттингов. Это одна из таких вещей, которые встречаются практически во всех сеттингах для ICRPG. И, да, где-то их используют для разных вещей в разных сеттингах, но это всегда какие-то желанные штуки.
То есть они связывают между собой мультивселенную. Камни бесконечности.
Да, все, если так можно сказать. В третьем издании будут еще вещи, которые связывают разные сеттинги, но третье издание будет позже.
Тут бы второе перевести.
Нас, кстати, спрашивали про лоу-фэнтези миры. Насколько из коробки это все поддерживается и как сложно будет что-то поправить.
А что? Давайте определим лоу-фэнтези. Лоу-фэнтези — это когда мало волшебного в мире, как я понимаю.
Мне кажется, что-то похожее, да. А если волшебное есть, то оно воспринимается как не то, чтобы здорово, мне не нужно теперь убирать комнату, потому что за меня это делает метла, а как сожгите, пожалуйста, его.
Типа какая-то Игра престолов, да? Очень. Когда появляется дракон, то это событие офигенное, которое ты увидел, может быть, раз в 200 лет. Да? Что-то такое получается. Это лоу фэнтези. Ну, начнем с того, что ничего не мешает, как всегда по классике, собрать пати из людей. Вот как большинство игроков, судя по статистике, которую Dungeons & Dragons там предоставляют, самое популярное — это по-прежнему воин-человек. Это такое имя супергероя.
Если мы берем именно Альфхейм, то сделать там лоу-фэнтези гипотетически можно, но местами будут мешаться летающие корабли и огромные люди-обезьяны, а также обелиски всяческих наших владык, змеи-людей, которые когда-то тут царствовали.
Кстати, вот об этом хотел сказать, так, про обелиски владык змеи людей. Можно сделать здесь лоу-фэнтези, я тут вспомнил, столб лоу-фэнтези, это же Конан, и вот владыки змеи людей, прекрасно, ты берешь вора, одного воина и какого-нибудь еще вора. Вот. И все эти воры должны победить жреца змеиного культа. Камерную историю можно сделать?
О, да вполне. Если взять какую-то, например, локацию отсюда, потому что можно взять какую-нибудь отдаленную гору, где там какая-то цивилизация где-то что-то построила, и вот вы забираетесь туда. Это будет, может быть, достаточно лоу-фэнтези. Или просто какое-нибудь королевство с заброшенными какими-то вещами. Всегда увлекательно полазить по заброшенным замкам.
Есть варианты готовые, да, для лоу-фэнтези или нет? Ну, прям, типа, не Альфхейм, а что-то, или как?
Если говорить из других сеттингов по SRPG, если мы понимаем классическое фэнтези как вот околосредневековое время, то тут скорее нет, потому что ниша такого вот фэнтезийно-средневекового плащей и кинжалов, это закрыто как раз-таки Альфхеймом.
Угу.
А с точки же зрения всяких механик, особой проблемы, мне кажется, вообще возникнуть не должно, потому что с точки зрения отдельных механик что-то достаточно просто придумать не магическое, да и классов не магических там в наличии. И вообще тут в Альфхейме у магов, у них из тел красные кристаллы растут. Это выглядит достаточно странно, если вы хотите поиграть магом в лоу-фэнтези сеттинге. Так что тут не то, чтобы ты просто мог взять, любой человек, взять волшебную палочку и начать что-то колдовать.
Там же есть, по-моему, сеттинг про первобытных людей.
Да, все верно. И именно поэтому я говорю о том, что если мы остаемся в рамках средних веков, то не подойдет. Но так-то, говоря про другие сеттинги, которых нет в основной книге правил, нет в книге SRPG Core, есть несколько дополнительных небольших книжек. Первый из них — это Blood and Snow, и это небольшое дополнение к ICRPG, включающее, как обычно, сеттинг, классы, биоформы, монстров, дополнительные всякие механики, где вы играете первобытными людьми, где можно выследить мамонта, быть сожранным саблезубым тигром или увидеть какие-то странные первобытные ритуалы. И, ну или еще, например, путешествовать по заледенелым морям на какой-нибудь по подобии корабля. Это оно очень подойдет с точки зрения лоу.
Да.
И из других таких дополнительных небольших книжек это Vigilant City, и это, в общем-то, супергероика, где вы создаете себе всяких супергероев. Опять же, там есть советы по созданию персонажей дополнительных. Вообще-то отличительная особенность SRPG в том, что к приключениям, к сеттингам всегда идут какие-то дополнительные механики. Mm-hmm. Их может быть больше, их может быть меньше. Они могут быть более комплексные или менее комплексные, но они есть всегда, потому что сама по себе SRPG очень к этому располагает. Например, в том же Vigilant City у героев есть всякие очки, которые они могут зарабатывать и делать какие-то крутые штуки. Также у них есть возможность балансировать между добром и злом, так как они все-таки супергерои. Ну и в остальном тоже классические супергероические штуки. У нас есть плохие парни. Эти плохие парни что-то замышляют, а наши супергерои пытаются их остановить, попутно не разрушив, конечно же, половину этого самого Vigilant City. Еще один дополнительный сеттинг, который, строго говоря, не совсем за авторством Хэнкорина, но он рисовал туда иллюстрации и тоже участвовал в процессе создания. Он называется Altered State, и это ICRPG Киберпанк. С мегакорпорациями, еще какими-то псионическими вещами, имплантами в мозг и прочими сопутствующими вещами, которые так любит товарищ Бласковец.
Вот Бласковец тут бы пришел и сказал, что если есть псионика, то это не киберпанк. Или какая-нибудь что-то началось бы сразу.
Ну, справедливости ради, в книге в самом начале говорится о том, что это не стоит это рассматривать как true киберпанк, настоящий киберпанк. Это подойдет, если вы хотите вот в каком-то таком жанре поиграть. Если вы хотите мегакорпорации, чуваков, которые все поняли и не подчиняются этим мегакорпорациям. Если вы хотите там быть киберсамураем, то
Shadowrun vibes.
Очень даже. Да. Только без орков и без эльфов.
Ну, кстати, накрутить-то можно, раз биоформы из Альфхейма берешь.
Ну, вообще, да, нам никто это не запрещает.
Есть вроде бы там Weird Fantasy, ой, Weird West, да?
Да, здесь есть еще один сеттинг, который называется Ghost Mountain, и он находится в дополнительной книге, которая называется SRPG Worlds. Там есть сам сеттинг Ghost Mountain, там также есть больше информации про Альфхейм и больше информации про Warp Shell. Если недостаточно было того, что есть в основной книге, ее мы не уверен, что будем переводить. основную бы сначала книгу перевести. Вот, но я вкратце расскажу про Ghost Mountain. А что это за сеттинг? Это действительно похоже на Weird West. Что под этим подразумевается? Это выглядит как такой дикий запад с салунами, конями, перекати-полем и револьверами. Но при этом там еще могут быть всякие демонические штуки и тому подобные вещи. Здесь это чуть более weird, потому что это нечто вроде чистилища. Вот это Ghost Mountain — это буквально огромный какой-то кусок земли, который висит непонятно где. Над ним горит красное солнце, которое говорят, что если оно зайдет, то дьявол таки завладеет этим местом, и все души, которые здесь есть, они пропадут. Сверхъестественное здесь — это не какой-то там, не какие-то небылицы, вообще ни разу нет, это обычное дело даже, можно сказать. Здесь, помимо локации, есть также механики, очень подходящие, как мне кажется, механики. Здесь есть механика отдельная для огнестрела, что делало того очень опасным, как в ваших руках, так и в руках ваших противников. Здесь можно сыграть с дьяволом в карты, ставя на кон чьи-то души.
Я так понимаю, что там вообще есть механ использования карт добавлен.
Да, там, во-первых, есть просто механ использования карт вместо наших любимых разноцветных и разноформатных кусочков пластика. Вместо игральных костей можно использовать колоду из 54 или 52 карт. А также там есть прям отдельный класс, у которого все его трофеи завязаны на то, что ты используешь карты вместо костей. То есть можно даже делать так, что все будут кидать кости, а ты нет. Говоря про ICRPG World, можно, наверное, перейти к сеттингам в целом и к их подаче, потому что это на данный момент это все официальные, если так можно сказать, миры, которые есть для ICRPG. Также там есть дополнительные книжки. Например, там есть дополнительная книжка, тоже с одобрения Хэнкерина выпущенная, про то время Альфхейма, когда им правили вот эти вот могучие змеи-люды. Там чуть темнее все. Фэнтези, но такое более темное, потому что никому не нравится, когда тобой правят люди-змеи, я подозреваю. Там есть дополнительные сеттинги. Это уже совсем не официальное, про, например, про людей в черном, где вы играете за секретную службу, которая охотится за стрёмными всякими вещами.
Мне попадалась книжка, я не помню ее название, там, по-моему, можно играть этими овощами. Моя мечта.
Да-да, такое тоже есть, да, все верно.
Вот, да.
Ссылочки на все это безобразие мы, наверное, приложим в описании, поэтому можете сходить заценить.
То есть ты можешь буквально, типа, когда играешь, можешь говорить, что ты томат. Это, ну, бесценный опыт. Ради этого я и играю в настольные ролевые игры.
У нас тоже есть сеттинг для ICRPG, он про русские народные творчества, скажем так. Фольклор, про богатырей, про речку Смородину и тому подобные вещи.
Да.
Говоря про сеттинги и их в целом подачу. Насколько мы видели в основной книге, что Альфхейм, что Воркшал, они подаются примерно одинаково. Ну, то есть там есть классы, монстры, дополнительные механики, биоформы и все такое, а информация о самом сеттинге подается через локации и завязки для приключений. В основной книге еще, помимо этого, есть приключения, которые прям побольше, в которых не в виде завязки, там несколько строчек, а прям вот полноценное приключение, которое тоже в этих сеттингах. И в других книжках тоже есть примеры таких приключений, и через них тоже, опять же, можно почерпнуть информацию о сеттинге. Как я и говорил, вся информация об этом всем, она так равномерно размазана по тексту книги, но это не единственный способ, которым, наверное, можно доносить свой сеттинг, и которым конкретно Хэнкерин доносит информацию о своих мирах. Начнем, скажем так, с малого. В третьем грядущем будущем издании ICRPG, которое называется ICRPG Master Edition, в быстром старте для нее есть очень забавный способ донесения сеттинга, который использует Хэнкерин. Он основывается на том, что все, что тебе нужно знать о сеттинге, это 6 фактов. Там перечисляется какие-то, ну, таким большим шрифтом 6 этих самых фактов, и ниже, ну, краткое обоснование того, о чем речь. То есть, может быть, это какое-то событие, может быть, это там какой-то персонаж что-то сделал или еще что-нибудь. Само по себе, наверное, это может работать не так хорошо в вакууме, скажем так. Но почему это хорошо работает? Это работает хорошо для, опять же, Альфхейма и Воркшала, про который люди, которые читали ICRPG, уже знают. Эти самые 6 фактов, они, с одной стороны, позволяют людям, которые вообще не знакомы с сеттингом, очень вкратце объяснить, что происходит, перечислить там какие-то основные силы или основные события. А тем, кто все это уже читал, они дают новую информацию, потому что эти самые шесть фактов немножко двигают события, которые происходили в сеттинге, немножко двигают вперед.
Короче, это этот elevator pitch такой, типа вот у нас сегодня...
Да, скажем так. Все это занимает буквально страничку, и это хорошо и для тех, кто ничего не знает, и для тех, кто знает. Но, опять же, никто не мешает из вашего сеттинга вычленить такие шесть фактов и просто сообщить игрокам, потому что не очень здорово сидеть и слушать полчаса
экспозицию
об уникальном сеттинге, в который мы будем играть, и не очень здорово сидеть и рассказывать полчаса об увлекательном сеттинге, в который мы будем играть.
А еще, типа, особая высшая форма — это сделать вики и заставить игроков ее читать.
Я так делал, не делайте так.
Да, это классно. Я хотел так сделать. Хорошо, что я ленивый.
Это немножко удобно, но это скорее не работает, чем работает, скажем так.
Ну, лично для тебя как бы приятная какая-то штука. Ну, вряд ли кто-то захочет, к сожалению.
О, да. Также, помимо этих шести фактов, если мы идем в сторону увеличения количества контента, это будет отдельная такая, вот как в основной книге сделана глава, где есть описание локаций с приключениями. Точнее, с завязками приключений. Это, опять же, мы понимаем, что в сеттинге, кто в сеттинге, кто что делает в сеттинге. Есть похожая схема, но сделанная чуть иначе. Таким образом, Хэнк в SRPG Worlds говорит нам про Warp Shell. Там, на первый взгляд, очень похоже. Там есть что-то вроде локаций, а в этих локациях что-то вроде завязок приключений. Но там это чуть более общее, там... рассказывается не про локации, а скорее про аспекты сеттинга в каком-то смысле. Что я имею в виду? К примеру, мы знаем, что в Warp Shell есть так называемый пожиратель, который там уничтожает все вокруг, до чего может дотянуться. И эта информация нам, в общем-то, может быть достаточно, мы можем играть, зная это, и додумать все, что нам хочется там уже дальше. Однако в Worlds мы, не знаю, вдруг спойлеры... Если вдруг кто-то... Не то чтобы это серьезные спойлеры, но на всякий случай предупредим. В Worlds мы выясняем, что этот пожиратель, помимо того, что он все уничтожает, он так сильно искривляет пространство, время и материю вокруг себя, что помимо того, что уничтожает, он также создает. А что он создает? Он создает так называемые темные звезды. И вот эти вот темные звезды — это один из аспектов сеттинга, потому что это непонятные какие-то вещи, которые очень деструктивно влияют на окружение и тому подобное. И их больше, чем одна по всей вот этой далекой-далекой галактике, в кавычках. Мы встречались с темными звездами, например, в основной книге. Там было одно из приключений, рассказывающее про корабль, который дрейфует вокруг этой звезды. Но тогда в этом приключении совсем ничего не понятно. Это какая-то звезда, которую пытались уничтожить, но не получилось, и все такое.
«Последний полет красного меча» называется приключение.
А здесь мы нам говорят о том, что темные звезды — это один из аспектов сеттинга, и в каждом из этих аспектов есть несколько приключений, но не большого формата, но и чуть больше, чем завязка на 4 строчки. То есть там есть в каждом из этих тем по 4 возможных варианта. Например, в случае там, с темными звездами нам рассказывают про там, 4 места, в котором они есть, и с соответствующими, там, как они влияют и все такое. Не обязательно, что эти аспекты должны быть в одной и той же временной плоскости, что и все остальное. К примеру, говоря про Warp Shell, там есть цивилизация, которая не обладает возможностями перемещаться быстрее скорости света. Вот так сложилось. Но в прошлом она обладала таинственной и очень могущественной технологией двигателей, которые позволяли это делать, и это тоже как бы один из аспектов сеттинга, и те приключения, что есть в нем, они относят нас в прошлое и рассказывают о том, вот как было тогда. И таких там аспектов больше, чем один и больше, чем два. И после прочтения у тебя складывается впечатление о том, о чем вообще сеттинг, обо что-то можно играться и как.
В целом мы видим, да, что это очень хорошая идея, ну, по крайней мере, она звучит так хорошо. Она решает проблему, когда у тебя сеттинг подается, вот как мы уже, как я уже говорил, через инфодамп, когда на тебя льется концентрированный поток информации, и твоя задача, типа, это, ну, радоваться этому и поглощать ее.
И читать таймлайн на 3 страницы.
Да, если ты с этой задачей не справился, с задачей радоваться, ну, то ты как бы... Привет. Ты, во-первых, если не прочитаешь целиком, скорее всего, ты не будешь готов что-то провести, потому что, ну, у тебя недостаточно экспозиции для того, чтобы создать что-то убедительное, да, на этой основе.
Подразумевается, что ты должен знать все те факты, потому что если ты прочитаешь это потом, то придется как-то редконить, а это не очень.
Угу. А вот когда у тебя есть bullet point, да, ну, в общем-то, да, что это? Какие-то выписанные тезисы.
Ой, да, Хэнк обожает bullet point, они тут везде буквально. Это очень, очень забавно.
Оно, соответственно, удобно структурирует твое представление об этом мире, и оно, в общем-то, тебе дает достаточно пространства, и в обратную сторону это работает так, что оно дает тебе пространство и в то же время подстегивает возможности. И, наверное, достаточно дает все-таки экспозиции, чтобы что-то провести. Вот так.
Да, как по мне, это очень удачное решение для тех, кто, с одной стороны, хочет получить какой-то контент, но не хочет, чтобы ему давали совсем все. Так как есть люди, которым хочется просто получить все и провести, и я иногда бываю таким человеком.
Ну да.
Но иногда ты что-то читаешь, и у тебя приходят идеи, творятся такие вещи сразу же в голове, и тебе уж там не важно, что дальше автор написал.
Угу.
И даже хорошо, что он ничего не написал на эту тему.
Ты лучше уже себе придумал, да.
Я сам придумаю, спасибо. Да-да-да. Говоря про вот такой вот аспект сеттинга с завязками приключений, это то, как подается Warp Shell в SRPG Worlds. Alfheim же подается иначе. Alfheim подается в виде песочницы, как будто. Что я имею в виду? Здесь Alfheim поделен, опять же, на локации, которые частично совпадают с тем, что мы видели в основной книге правил, но частично они иные. И что в этих самых локациях есть? Есть несколько разделов. Во-первых, это физическо-географическое описание. И что я подразумеваю под этим? У каждой локации... выглядит так, как будто у нее есть несколько аспектов. К примеру, у нас там может быть локация, где наступает сезон дождей, или там где есть скалистые горы, или локация, где живет множество враждующих варварских племен. Если бы мы смотрели на эту локацию так издалека и с высоты, что бы вот мы увидели?
Типа увидели множество враждующих варварских племен. Такая фотография со спутника, как они что-то не поделили.
Второй раздел — это различные вещи и события, которые могут вам повстречаться, когда вы находитесь там. Например, это может быть группа людей, которые готовятся к какой-то... какому-то празднеству в местной деревне. В одной локации это может быть, а в другой локации вы можете встретить эльфа, который висит в клетке на перекрестке, к примеру. Все это очень разное. Это могут быть какие-то персонажи, это могут быть просто события, это могут быть конкретные какие-то предметы, с которыми вы можете повстречаться. Также в каждой из этих локаций есть несколько опасностей, с которыми вы можете столкнуться. Это может быть гипотетически какое-то опасное место, в которое лучше не заходить. Также это может быть какая-то активная опасность, которая сама может вас найти гипотетически. Начиная от банд гоблинов, которые здесь могут вас ограбить, заканчивая вот этими теми самыми огромными таинственными змеями, которые все еще где-то рыскают под землей в поисках своих жертв. А помимо опасности, есть еще несколько персонажей, с которыми можно в том или ином виде повзаимодействовать. Все это описывается не очень большим количеством слов. У нас есть имя персонажа и его краткое описание, то где можно его повстречать, чем он занимается, как он этим занимается. Не все эти персонажи дружелюбно настроены, но это интересные личности, которых было бы неплохо включить, если вы будете что-то придумывать в рамках этой локации. И последнее, что там есть, это подземелья и прочие интересные места, в которые можно залезть в поисках или чего-то ценного, или того, чего вам нужно.
Или чтобы потом вылезти.
Да, желательно потом вылезти еще. Получается, что в каждой локации у нас есть много информации, она более так классически подана, но при этом ты ей как будто не перегружен, потому что тебе не объясняют на три страницы о том, где в этом городе таверна, и какого цвета плащи у местных бандитов.
Угу.
И как они разговаривают с прямой речью. Третий вариант, точнее, четвертый уже получается. каким Хэнк, и опять же, вы тоже можете подавать сеттинг, это внезапно через компанию. Почему внезапно? По двум причинам. Во-первых, как так можно подать сеттинг через компанию?
А вот так. А,
во-вторых, если вы знаете Хэнкрина, то Хэнкрин большой любитель говорить о том, что не стоит планировать дольше, чем на одну встречу вперед и тому подобное. Казалось бы, как можно написать компанию, если не стоит планировать больше, чем на одну встречу вперед? И таким образом подается Ghost Mountain. У компании есть несколько глав, в кавычках. Это просто какие-то основные моменты, которые могут произойти. В каждой главе отводится буквально одна страница, даже чуть меньше, потому что это SRPG, и там везде иллюстрации в огромном количестве. Поэтому это получается меньше одной страницы на каждую из глав. В каждой главе у нас есть две секции. Во-первых, это несколько, там, парочку абзацев описания, а также перечисление возможных мест, сцен или персонажей, с которыми можно как-то повзаимодействовать. И вторая секция — это всяческие улики, зацепки и потенциальные выборы, перед которыми могут встать персонажи игроков. Здесь, опять же, нет ничего прямо абсолютно жесткого, есть, скорее, просто большое количество вариантов, которые можно вкинуть персонажам игроков, и они по какому-то из них наверняка последуют. Так они в курсе, наверное, что мы играем в компанию. Вот, соответственно, финал тоже может быть очень разный, и здесь же, опять же, у нас и про локации говорится, и про события, и про персонажей, и все такое.
Какая тебе завязка нравится больше всего из вот из всех сеттингов, вот из таких мини-завязок? Давай ВК потрогаем.
Из мини-завязок в Warp Shell'е есть завязки приключений, которые рассказывают нам о том, откуда эти самые Warp Shell'ы взялись, что это такое и каким образом они вот становятся такими кораблями космическими. Но, наверное, я не буду спойлерить на всякий случай. Но, скажем так, вы можете прямо в основной книге в одной из завязок приключений, в одной из локаций понять, откуда они берутся и со всеми вытекающими, скажем так.
Мне нравится в Warp Shell'е про то, что ты купаешься в капсуле, в некой такой искусственной матке, в каком-то чане с людьми. Вокруг тебя тоже такие же, как ты, просыпаются, и вы какие-то специально выведенные солдаты. Для чего выведены? Никто не знает этого. Вы узнаете об этом, если будете играть.
Оно еще так там забавно подано, то что когда-то у Империума было огромное количество вот таких вот кораблей с специальными спецназовцами.
Да, попрятанных.
Да, сейчас они там раскиданы по космосу, и где-то в глубине один из них почему-то активировался.
Ну так вот.
И спецназовцы эти начали просыпаться, а вы один из них. Угу. И это вот. Примерно так может выглядеть завязка приключения.
Выглядит так, как будто мы все рассказали.
Похоже на то, да.
Ну что, это был Пиу и воображаемые миры?
Пиу-пиу-пиу и наши воображаемые миры, да.
Вы и ваши воображаемые друзья Влад, вместе со мной воображаемый друг Вундер.
Да, и с нами воображаемый друг Чайный Паладин, он же Влад.
Поэтому подписывайтесь.
Да-да-да. Мы тут втроем для вас вещаем, да. У нас еще осталось несколько выпусков, связанных с ICRPG. Дальше мы еще будем рассказывать про всякое, естественно, орать. Ну что ж, большое спасибо за прослушивание. С вами были ваши воображаемые друзья Вундер и господин Чайный Паладин.
Пиу-пиу.
Это были попытки усилия номер 6. Пиу-пиу. Еще услышимся. Вжух.
Вжух.